Есть сидуры, вне страны Израиля это более принято постоянно это говорить, в этих словах это менее принято как обязательно в некоторых общинах. И после этого, так как мы читаем жертвоприношение Ицхака в порядке молитвы, дальше мы говорим замечательные слова. Мы должны благодарить Всевышнего. Мы говорим еще «Ашрейну матоб хелькейну маноим горолейну». Как замечательно наш удел, как наша доля, как замечательно наша судьба, как хороша, хорошо наше наследие. Вопрос о наследии. До этого мы в той же молитве говорим, что мы «Анахну амха бней брисеха» – мы народ твоего завета, твоего завета, мы сыновья Авраама, которого ты любишь, любишь потомство Ицхака, общины Якова. То, что мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, это замечательная часть нашего наследия. Я хочу эти вещи, это меня, то, что я сейчас говорю, это некоторое вступление, потому что сейчас мы заново читать книгу Брейшис, и мы читаем «Деяния отцов», и нам надо понять, что тот великий удел, мы ему удостоили, что потомки Авраама, Ицхака и Якова, и более того, даже праведные геры, они тоже называются потомками Авраама, Ицхака и Якова, они тоже говорят «Элокейну, Элокейну, Элокейну», «Бог наших отцов», «Вещи духовных». Хочу коснуться о некоторых аспектах этого наследия. И то, что мы читаем в этих главах о величии и деянии отцов, и какое они вообще имеют отношение к нам. Я сейчас коснусь тому, что сказано в Мишне, Масехет Авот, что Авраам Авину, наш протец Авраам, был испытан 10 испытаниями и выдержал их всех. Эти испытания, есть намек в Торе, начиная с конца главы Ноах. Это намек, это не сказано напрямую. Упоминается, что Терах и его семья, сейчас Авраам, они вышли из места, называется Ур-Каздим. Что такое Ур-Каздим? Ур это буквально это огонь, Ур-Каздим. Есть другое еще объяснение. И объясняют Раши, что есть тут намек на испытание Авраама, что сказано, что Аран умер перед своим отцом. Раши объясняет, что Терах, который был профессиональным идолопоклонником, который изготовлял идолов, когда его сын Авраам надругался над его идолами и высмеял его веру, разбил их. Потом пожаловался на Авраама и Нимроду. Нимрод решил сжечь Авраама. И Авраам спасся чудом. И это то, что на это есть, пишет Раши, это намекает слова «ур-каздим», буквально «огонь каздим». И то, что там приводится, что Аран умер, брат Авраама умер. Раши говорит, почему он умер. Он сказал, что если Авраам выживет в этом испытании, то значит, я с ним, я доверяю Богу Израиля. А если не выживет, то я не буду на него полагаться. Вот Авраам спасся, Всевышний чудом его спас из этого огня. Аран брошен был тоже в огонь, как и Авраам, но он не спас. Это первое испытание, которое приводится здесь, Раши приводит его, на этот снимок в Торе, который был спитан Авраам, это то, что его Нимрод бросил в огонь ради веры в Творца. Второе испытание – это уже сказано более ясно словами Торы. Когда Всевышний говорит Аврааму, иди в страну, которую я тебе покажу. То есть, дальше приводят наши комментаторы, что еще было одно из испытаний, приводит Раши в нашей недельной главе, что сразу же, когда Авраам Авину пришел в Эрец Исраэль, начался голод. А голод это не имеется в виду, что нет мяса в холодильнике. Ну, значит, нечего кушать вообще. И Авраам спускается в Египет. В чем испытание? Очень простое. Всевышний обещал Аврааму благословение. Все, что сказано в начале главы Лех Леха, которому достоится, придя в Эрец Исраэль. Более того, сказано, что когда приходит в место мудрец Торы, Талмид Хохам и Цадик, просил, что место это будет благословлено. А тут все было с точностью наоборот. Голод был именно в Эрец Исраэль, а не в других местах, все наоборот. Это было большое испытание. Казалось бы, Всевышний что-то обещал, а вот вроде наоборот, его как бы святая земля его отталкивает. И в чем было его испытание, если это Параши, Рамбана есть другой подход к этому делу, что подчиниться, подчинить себя воле Творца. Сейчас я не могу здесь оставаться, значит, мне надо сейчас временно уйти. Временно уйти. Это второе испытание. Идемте дальше. Попадает Авраам Авину в Египет. Забирает жену в гарем фараона. Ужас. Ужас. Это то самое благословение, которое Всевышний ему обещал. И эти испытания, они построили и проявили то, что было в Аврааме потенциально, но то, что не выдержало, это то, что построило в нем вот цельную веру и доверие к Творцу. И, конечно, самым пиком всего это было повеление Всевышнего принести в жертву Ицхака. Это было испытание, которое бесед Раши, оно было равноценно всем остальным. То есть все остальные испытания, они никак не могли сравниться с этим испытанием. Это можно много говорить. Мы просто поймем просто одну вещь. Я вам приведу просто одно место из книги Зоар. Сказано в конце, кстати, проводится испытание Акедат Ицхак. Тут тоже такая вещь. Сказал Всевышний Аврааму, Вайомер, и сказал ему, возьми своего сына, единственного, которого ты любил, Ицхака, и пойди в Эрец Амория, и вознеси его в буквальном понимании, жертву всесожжения, буквально ула это вознесение, на одной из гор, которые я тебе покажу. Приводится в книге Зоар, что когда Всевышний сказал Аврааму, Ашер Агафта, которого ты любил, все те силы любви, которые еще есть в мире, это любви отца к сыну, все это пробудилось в Аврааме. Максимальная любовь, которая возможна к отца к сыну, это все пробилось в Аврааме. И много лет назад печатали брат Ицхак замечательную книгу, которая подписывается Рабейну Йойну, автору Шарей Тшува, брат Шарей Авойду. Там замечательное описание испытаний Авраама. Я объясню, как я это понимаю, не помню слова автора. Давайте просто вдумаемся в имя Авраам. Авраам, его самое имя говорит, что он Ав, отец. Отец. Сначала отец Авраама, потом отец всего мира. Он был праотцом. А кроме того, он был не просто праотцом. И Яков и Ицхак тоже были праотцами. Но у Авраама и его имя тоже несло в себе это имя отец, Ав. Все, что в нем проявилась эта сила, то, чтобы быть отцом максимально. Тут говорит книга Зоар, что момент, когда Всевышний наказал Аврааму принести Ицхака в жертву, в нем пробудилась вся максимальная любовь, которая только возможна отца к сыну. Тут мы немножко, это объясняет совершенно непостижимая нами тяжесть испытания Авраама. Я сейчас не хочу касаться всех деталей. Это испытание мы писали в Ицхак последние несколько месяцев. От Хатам Сойфера, что и Авраам, и Ицхак, это было совершенно очевидно, известно из глубины высшей мудрости, что Всевышнему не угодны человеческие жертвы. Они были правы, причем, они не ошибались. Как это выяснилось в итоге? Не ошибались. Вся любовь, которая только возможна, отца к сыну была Авраама в момент, когда Всевышний указал ему, наказал ему взять его в жертву. Идемте дальше. Всевышний обещал ему потомство от Ицхака. Всевышний обещал ему потомство, которое будет унаследовать святую землю. Потомство будет именно от Ицхака, не от Ишмаэля. И все, все эти вещи, все эти обещания, все это, вся эта любовь к его, все это постижение, все это, знаете, Авраам Авину десятки, многие десятки лет объяснял людям, своему поколению, греховность человеческого жертвоприношения. Это была полная, все теории, все объяснения, все, чему он учил людей, все это как бы в этот момент должно было полностью разрушено и разбито. Его любовь к сыну полностью разрушена и разбита. То, что Всевышний обещал, пока не исполнилось, все идет в тартарары. Идет в тартарары. Что остается? Что остается? Остается то, что гораздо выше всего. Это понимание, знание, что воля Творца – это источник жизни, это есть истинная жизнь, а все остальное перед этим – это тщета. Это легко сказать, это можно даже привыкнуть это говорить, как я, например, но это далеко не просто так жить. И вот Авраам, он был источником веры и доверия к Творцу. И это был не просто источник веры и доверия, это был также Авраам сам. В нем он постиг, что есть у мира Творец, Всевышний открылся ему, и он жил, как сказано в 30 главе Тилим, «Хаим Барацойна» – «Жизнь его в его воле». И эта жизнь в его воле – это то, что построили, то, что Авраам построил в себе, пройдя все эти 10 испытаний, которые все были в той или иной форме испытания на веру. Немножко объяснить, где и как это нас касается. Я хочу привести один пример. Был такой великий мудрец в Иерусалиме, рав Йосеф Хаим Зоненфельд, когда он искал себе невесту. Он, ну, многие ищут богатую невесту. Конечно, правильно, но и богатую тоже. Он искал по-настоящему богатую невесту. Есть богатство, которое, когда деньги кончаются, богатство кончается. Есть богатство, которое не зависит от денег. Какое богатство не зависит от денег? Иметь медата битахон. Человек уверен, полагается на Творца. Он просил Всевышнего, чтобы даровал ему невесту, которая есть медата битахон, меру уверенности. Меру уверенности. Приводится в Масехет Макот, что Хавакук как бы обосновал всю Тору на одной основе. На этой основе держится исполнение всей Торы. Сказано в книге Хавакука: «Цадык бы мунос и ихе, праведник и вера своя будет жить». Я хочу эти вещи немножко объяснить. Вообще этот стих «Цадык бы мунос и ихе, праведник вера своя будет жить» можно... Ну, можно праздновать, объяснить. Я хочу дать одно простое объяснение. Простое объяснение. Есть уникальное богатство. Уникальное богатство, которое нам дано. Это жизнь. жизнь. Слушай, как одну историю, не помню сейчас, кто ее рассказывал, кто-то из мудрецов Торы, как, кому-то нужно было там спасти глаз, требовалось каких-то огромных, чуть ли миллионных расходов. И он сказал другому, один мудрец, знаешь, что насколько мы богаты, у нас есть здоровые глаза. У нас есть здоровые глаза. Нам дана жизнь. Жизнь – это вещь, которая такая простая. Мы сейчас напечатали, брат Ицхак, в последнем номере, напечатанные материалы Рамы Шапира. Жизнь, называется жизнь, хайм, это то, что, то, чего нет, не то, что не прерывается. Жизнь, которая на 20 лет, или на 30 лет, или на 150, это только на 150, это не жизнь. Это, в общем-то, медленно, наверное, человек идет к смерти. Жизнь – это то, что, то есть, жизнь истинная – это жизнь, которая не прерывается. Это уникальное богатство, когда у человека есть жизнь. Жизнь. Вот это богатство, его источник этого богатства, это то, что говорит Хабакук, садник Бомосих, праведник, вера, что будет жизнь. Его вера – это источник его жизни. И в этом мире, в грядущем, вместе. Садник Бомосих. Так вот, когда Всевышний испытал Авраама, он вроде бы, испытание было, что лишается жизни, бросает его в огонь. Забирает жену, голод, то, это, надо принести в жертву сына. Что он приобрел? Он приобрел по-настоящему ценную жизнь. Цадык бы мрос их, и праведник верился будет жить. И когда мы говорим, что вся Тора, она, исполнение ее, она основана на одной основе. Праведник верился будет жить, означает, что это потенциальная вера, и потенциальная сила веры, она является уделом каждого еврея. Это заповедь не для кого-то, не для Авраама, не для Ицхака. Это основа нашей жизни сегодня. Это то, на чем она построит свою жизнь, то, что мы можем построить свою жизнь. И более того, я добавлю, то, что мы начали сказать вначале, мы упомянули слова из молитвы «Ашрейну матов халкейну, маноим гаралейну, маяфай рушатейну». Какой хорош наш удел, какое красиво наше наследие. Наследие – это не только деньги, и не только богатство, и не только Эрец Исраэль. Есть наследие гораздо больше, которое от нас, оно не уходит. Это те достоинства праотцов, которые мы приобретаем, которые удостаиваются праведные геры, принимая еврейство. Есть в каждом из нас заложена эта потенциальная сила веры Авраама. И мы сейчас, когда мы читаем эти главы, уже писал Рамбан об этом, что хотя в первом хумыше Брейшис почти нет вроде бы заповедей. В чем смысл, почему он нам дан? Так он в нас взращивает веру. Почему я говорю слово «взращивает»? Потому что корни есть в нас самих. Это не надо для этого. Это не что-то внешнее, это есть в нас самих. Это не посев, это то, что корни уже есть, уже посеяно. Это есть. Имел в этой книге, что приводится, что когда Рав Шах, скоро будет его Йорцайт на днях, он ощущал, что ему надо укрепить себя в вере. Это требуется всегда и всем, каждому своем уровне, понятно. Дай нам Бог быть удостоиться той веры, как была Рав Шаха, когда он ощущал, что ему надо укрепиться. Все на своем уровне. Он открывал Брейшис, читал Брейшис. Есть тут два аспекта. Сказано, что Майсе Овойс Симан Лебаним, деяние особо это знак, то, что будет с потомками. А кроме этого сказано еще одна вещь, что человек должен спросить себя, когда мои поступки достигнут уровня праотцов. Казалось бы, кто мы, что мы вообще думали так, мы и праотцы. Когда мы говорим каждый день в молитве три раза в день «Элокейну, элокей Аватейну, элокей Авраам, элокей Исхак, элокей Яков», по-моему, надо провалиться под пол из стыда, вообще все Всевышнего, который был, при том трепетали Авраам, Исхак и Яков. Однако в нас есть это наследие. Это наследие, которое нам надо в себе проявить. Оно у нас есть. Его надо взрастить, его надо раскрыть. И тут есть и это то, что мы получаем от Торы самой, а также от того, что мы получили от наших предков в других предыдущих поколениях. Я коснусь одной темы, которая является принципиальной. Рав из Бриска говорил, что он воспитывал своих детей книгой Тейлим, которую он читал, и рассказами о деяниях великих народов Израиля. Есть сила, когда мы видим, как жили и живут великие мудрецы и праведники, как они живут верой. Это пробуждает и в нас то, что в нас уже есть потенциально, эту веру, и взращивает ее. Есть такое понятие, сталкивался с законами Юридия первой части, «Моца минат мину виниор». Да, есть, у человека упала капля молока в суп, и эта капля там ничего не изменила, не дала привкуса никакого. Это можно кушать. Можно кушать. Значит, добавить еще несколько капель, то пока вкус не изменился, молоко не чувствуется, то все в порядке. Не то, что это можно сделать изначально, делать изначально нельзя. Но если такое произошло, однако, если в итоге добавится еще одна капля, капля – это та же капля, эта капля сам по себе ничего не меняет. Но эта капля, она добавилась к тем каплям, которые были в начале, и сейчас ощутимо в супе молоко. Это все запрещается. Называется это понятие «маца минут минова неор». Буквально вид один нашел само себя и как бы проснулся. В нас заложена потенциально вера отцов. Нам надо пробудить ее в себе. Вот есть пробуждение, которое это пробуждение, когда мы считаем Хумаш Брейшис. Когда мы читаем Хумаш Брейшис, видим веру отцов, Когда мы повторяем себе то, что сказано в Талмуде, то, что говорит Раби Акива, все это Всевышний к лучшему, то, что говорит Нахум иш Гамзу, и это тоже к лучшему, мы видим, как жили наши мудрецы, это пробуждает в нас то, что у нас уже есть, то, что просто проявилось. И это то самое наследие, которое надо в себе пробудить и приобрести заново. Еще одну вещь немножко объяснить. Тот, кто немножко изучал тему нашего права нашего народа на святую землю, то, с одной стороны, для нас это святая земля, это то, что было обещано Всевышним. Мы как бы получили в наследие от Авраама, Ицхака и Якова. А с другой стороны, когда Йошуа перешел через Иордан, он захватил святую землю войной. Но то, что он захватил войной, это не было новое приобретение. Он приобрел собственное дело, которое уже у него было ему обещано и даровано отцам. Тут считается два аспекта. Один – наследие, а другое – приобретение. Так и наше наследие, которое мы получили от наших великих праотцов. У нас есть наследие. Но без того, что будем работать над собой, без того, что мы будем впитывать эту веру из деяний наших мудрецов, без того, что мы будем анализировать свои события и понимать, где мы сейчас не вели себя, как полагается человек, который живет верой, то само по себе это не придет. И так же было по большому счету и отцов. У них тоже эта вера была приобретена тяжелейшей работой над собой. Нам легче, чем им. У нас есть наследие. Но у нас тоже есть наш удел работы над собой. Это величайшее богатство, которое у нас есть. Это богатство, это жизнь, которая обретается тем, что мы работаем над истинной, ценной верой. То, что говорит им Хавакук, «Цадык бомросу ихе», правда, говорит, что будет жить в этом мире, в предыдущем мире. Это наше, это наследие наше от отцов, которое требуется от нас внутренней борьбы и заново приобрести его. Шаббас.